У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година. У Праской студии новинов далее Стас Ивашкевич. Сегодня у свете. Полевой командир руху «Талибан», который претендует на верховенство у руху на территории Пакистану, обверг сегодня чутки про перестрелку, якая-нибудь отбилась помеж им и иншим претендентам на лидерство. Министр внутренних справ Пакистану поведомил вчера про узброенную сутычку помеж Валиуром Рахманом и Хакимулой Мехсудом подчас перемову у справе вызначения нового лидера. Ранее начальник руху «Талибан» в Пакистане Байтулла Мехсуд по воле официальных звездок загинул разом с женкой у сераду после американского авиаудара по его сховище. Министр внутренних справ Ираку Рахман Малик заявил, что один из удельников вчерашней перестрелки был забиты. Информагентство Reuters со посылкой на Валиура Рахмана, однако, ствержает, что ободва конкуренты живые. Великая Британия и Иран протягивают жесткую критику один одного в связку с массовыми судовыми процессами над удельниками червеньских после выборчих массовых акций протеста в Тегеране. На лавце подсудных находится и мясцовый супрацовник британской амбассады Хасейн Рассам. Иранские державные медиа закидают с британской дипломатичной миссии на простовый удел у организации забурения с метой переворота в Украине. Шерох процессов, который начался в субботу, стал другой хвалей судов над удельниками протестов. Китайское державное информационное агентство поведомляет про выкрадание самолета в районе Синьцзян, где в минулом месяце отбывались сутычки помеж мусульманами-уйгурами и китайцами Хань. Злученные Штаты закликают Иран вызволить трех американских туристов, которые были арештованы за пересечение Ирана-Иракской межи под час прогулки. Президент Злученных Штатов Барак Обама вылетает сегодня в Мексику на саммит лидеров полночноамериканских краин. Держсекретарь Злученных Штатов Хиллари Клинтон по выниках двухдневных перемов с китайской делегацией в Вашингтоне заявила, что Пекин теперь с большей уверенностью глядит на стан американской экономики. У интервью каналу CNN Клинтон констатовала, что ситуация в этой сфере поляпшается и что президент Барак Обама працует в справе поменьшения державного дефицита. У этом же интервью, которое выходит сегодня, Клинтон обвестила, что Злученные Штаты готовы до супрацы с переможцем на президентских выборах в Афганистане, але будут настоивать на тем, как новообранный урад эффективнее выполнивал свои функции, бо менавито от этого поводля Вашингтону залежит перемога над мусульманским экстремизмом. Президентские выборы в Афганистане призначены на 20 жнивня. Полевой командир талибов у Афганистане, который тримает в закладниках военнослужащих Злученных Штатов, заявил, что чекая отказу американского командования на свои потребования, перш чем вырешить лёс закладника. Полевой командир Маулви Санджин заявил, что лёс солдата находится в руках лидеров афганских талибов, яких отшольвая Мула Амар. Ранее представник Санджина потребовал от войсков США спынить авиаудары по двух районах во усходнем Афганистане. Президент Ингушетии Юнусбек Явкуров, который был поранен во время замаха в червне, будет выписан завтра из московского шпиталя. Пакистанские улады поведомляют про гибель 11 человек, с большего военников, в вынику узброенных сутычек на полночном заходе краины. Протягиваем новини сегодня у свете. Китай спынил карантинную блокаду городу у провинции Синьхуа на полночном заходе краины, в котором разгорелась эпидемия запаления легких. Амаль миллион человек эвакуируется в Китай из-за тайфуна, названного Маракотом, который насовывается на краину. Напередодні Маракот выкликал мощные заливы на Тайване, в унику яких здарились найгоршие поводки на выспе за пожне 50 год. Зараз уже заливы обрынулись на усходнюю узбережье Китаю. В Австралии плануется массовое знищение верблюдов. По воле проекту программы, который зараз находится в стадии распрацовки, тысячи живелинов будут отстреляны снайперами с геликоптеров с метой поменьшить их колькость на 2/3. Верблюды неколи были завезены в Австралию для вандровок про спустежу. Зараз каля миллиона диких живелинов выгоняют хатнюю скотину с пасвища, вытоптывают растительность в пошуках воды, нищат водопроводы и урываются в ванные покои в домах. На гешпанской курортной выспе Майорка сегодня отбылся выбух, про потерпелых, однако, покуль не поведомляется. По воле гешпанских медиа, незадолго перед выбухом у полицию потелефоновали с попереджением чальцы баскийской сепаратистской групповки «ЭТА». Это был выпуск новинов, наступный слухайте и снова праз годину. Нагадаю, нас так само можно читать и слухать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
У студыі Радыё Свабода вас вітае Сяргей Шупа. Запрашаю вас паслухаць нашу нядзельную праграму. У ёй сярод іншага вы пачуеце званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень і вольную студыю. Сёння перадача Міхася Скоблы прысвечаная тэме палітычныя функцыі Колі Лукашэнкі. Таксама прагучыць міжнародная тэма пра гісторыю знішчэння ўкраінскай каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. Але пачнем мы нашу нядзельную праграму, як і заўсёды, праскім акцэнтам. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і Міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізаса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так это зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
У цэлым свеце ёсць крызіс, напрыклад, эканоміка Кітаю, яна ўзрасла на 8%, і таксама 35% Украіна ўсяго свету таксама выказваюць пазітыўныя тэмпы ўзросту. Нават суседняя з намі Польшча, яна не падае, а крыху расце, адна з двух краінаў ёй развязу. Але калі мы паглядзім на лічбы, то трэба таксама не быць пад уплывам таго, што Беларусь з'яўляецца нейкім вельмі паспяховым прыкладам таго, што рабіць з крызісам. Мы адстаем ад Расіі недзе на 9-12 месяцаў вось гэты лаг, які дазваляе беларускай прапагандзе казаць, што альбо мы справляемся з крызісам вельмі добра, альбо у нас проста крызісу няма, а некаторыя дзяржаўныя эксперты ўвогуле заяўлялі, што ў нас ўжо крызіс скончыўся. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што нават не больш пасімістычныя, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэтыя інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робіць нашы праблемы яшчэ большыя. Каб правесці аналогію, калі вы зразумелі, што ў вас праблема, напрыклад, залежнасць ад наркотыкаў, то вы замест таго, каб стасаваць нейкі курс, вы проста даеце большую даўку гэтых наркотыкаў. Тыя пастановы, якія ў апошні час выдае наша ўлада, менавіта 1991, пастановы, якія рэгулююць вельмі жорстка рознічы гандаль, імпарт, валютны рынак, сведчыць пра тое, што наш урад узяў жорсткі курс на тое, каб старацца справіцца з крызісам пры дапамозе мер планавай эканомікі. Як і для Савецкага Саюза, гэтыя меры будуць згубныя, і тэмпы падзення будуць залежаць ад таго, ці дасць нам Расія яшчэ адзін крэдыт, ці дасць нам МВФ яшчэ мільярд даляраў у гэтым годзе, якая будзе цэна на газ, а таксама з якой хуткасцю будуць праядаць крэдыты дзяржаўныя прадпрыемствы.
Сергій, ну наколькі я зразумеў з аналізы Яраслава, сітуацыя ў Беларусі Русі ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы проста не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну, не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но мы находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря. Очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусской, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирин же, ну, не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот, и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько то, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущее наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасий Вашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Когда мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, де Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это дозволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, напрыклад, у той же Беларусі, калі ёй удастся выканаць тыя рэформы, якія зараз у консультациях под контролем МВФ адбываюцца. Што да дзяржаўнай уласнасці, то тут Беларусі, можна сказаць, у некім чынам пашанцавала, бо зараз на Захадзе, асабліва у суседзяў, урады вмешваюцца ў эканоміку, выкупаюць долі банкаў, выкупаюць долі прадпрыемстваў для таго, каб захаваць іх ад банкруцтва, а ў Беларусі гэта было ўжо і так. І таму, калі зараз, напрыклад, пачнецца лібералізацыя і ўдасца прыцягнуць заходніх інвестараў, то Беларусь якраз такі можа апынуцца у больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца, без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым ўнутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну, больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, у вашых ацэнках і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент. так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горш, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее, экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем на наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис в Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальное наступство. Ну, добро, да, вот иди на склад, али люди заробок отрымливают. А может быть, коли зарабить все прихожек по рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуя у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомый чинник, так, это ведомый социальный контракт Лукашенко с народом, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову, і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягненне 20% кладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкрутства. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і адпаведна іхняя ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию.
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працует, зарабатывает предприемство прибыток, есть максимость выплачивать заработки, есть максимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один ограничение для того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась от неких инвестиционных хибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі ж шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі станавіліся альбо жабракамі. Мы говорим про тое, каб замест таго, каб убухіваць трильйон рублёў сродкаў падатка плательшчыкаў, трэба просто гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо знайти месяца працы. І таму мы зрабілі закон о сацыяльных гарантыях дзяржавы, пры тым яны вельмі добра ўлічваюць тыя неабходныя меры, якія трэба зрабіць па лібералізацыі эканомікі, па лібералізацыі знешняга гандлю. Ужо рэальныя заробкі будуць падаць у гэтым годзе. Ведаем, што рэальная заработная плата ў далярах напрыканцы года будзе не больш за 270-280 даляраў. Ведаем, што таксама пенсіі будуць меншыя. У гэтым сэнсе я лічу, што нават няма чаго параўноўваць краіны Балтыі з Беларусію, таму што пасля таго, як Літва альбо Эстонія, Латвія скараціла заробкі на 25-30%, усё роўна яны ў 2-3 разы больш, чым тыя заробкі, якія мы атрымліваем яшчэ да яшчэ аднаго вітка дэвальвацыі. Таму Літва, Латвія, Эстонія, не гаворачы ўжо пра Польшу, значна больш пайшлі наперад і маюць значна лепшыя сацыяльныя стандарты. Што тычыцца цэнаў і даступнасці розных тавараў і паслугаў, то калі, напрыклад, мы лібералізавалі прадпрымальніцтва, то цэны ў нас бы ўпалі, калі б нацыянальны банк не дадрукоўваў грошаў. І тут, калі, напрыклад, адно яблыка ў Беларусі каштуе столькі, сколькі кілаграм яблыка ў Польшы, калі мяса ў той жа Польшы таней, тэлевізар у Лондоне можна купіць у 2 разы таней, чым у Беларусі, то навошта нам такая сацыяльная так званая мадэль? Чаму вось так бурна адрэагавалі на пастанову 991 дзяржаўнае прадпрыемства менавіта? Таму што упершыню тыя ланцужкі, якія яны стварылі да таго, каб зарабляць прыватныя грошы за кошт бюджэту дзяржаўных прадпрыемстваў, былі парваны. І Лукашэнка адрэагаваў на гэта так, таму што яна ж гэта мадэль, калі б яе спалохаць, дырэктара бы пачалі задаваць пытанне, альбо давайце нам уласнасць, альбо давайце нам магчымасць каналізаваць грошы дзяржаўных прадпрыемстваў у лічныя кішэні, прыватныя кішэні. Бо няма аніводнага гістарычнага прыкладу ў свеце, каб цэнтралізаваная планавая эканоміка пратрымалася бы без знешняй падтрымкі больш чым за 20 гадоў. Вось, Беларусь ужо падыходзіць да той мяжы, калі альбо яна здасца на міласць нейкіх знешніх донараў, трацячы палітычную незалежнасць або частку яе, альбо пачне рабіць тое, што робяць усе краіны, якія хацелі б будаваць сваю незалежнасць і дабрабыт, рынкавыя ліберальныя капіталістычныя рэформы.
Я хацеў дадаць да каментара Яраслава пра лібералізацыю прадпрымальніцтва, якую трэба вось зараз тэрмінова зрабіць. Справа тым, што тут трэба мовіцца тое, што беларуская эканамічная мадэль, якая існавала дагэтуль, не можа зараз працаваць, гэта не абмяркоўваецца, бо яна працавала толькі таму, што існавала за кошт расійскай датацыі, а зараз эта датацыя вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта ўрад і кажа. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, паміж тым, што робіць урад, і тым, што кажуць шматлікія незалежныя эканамісты, гэта ў эфектыўнасці хады гэтай лібералізацыі. Вось, напрыклад, адзін з галоўных аргументаў, тое, што недастаткова актыўна лібералізуецца прадпрымальніцтва. Хацеў да гэтага дадаць, што справа тым, што калі зараз лібералізаваць дзейнасць прадпрымальнікаў, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена, вот, ну, не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса, то есть устранение тех, как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили не посредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса, и в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть в производстве, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до тех пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь для этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы сгодны с таким пунктом глядения, что вот урад робить нечто неправильное, а треба робить тое, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика – это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно – это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США. Да, то, что нужно – это нужно гораздо больше экономические стимулы. То, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. В кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, ну, нагадывая вот, как это недавние в Минске поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться, но это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, ну, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили это кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведет, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что нічога не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и політично максимих мерів. Наприклад, я не лечу, что треба тут чекать 2 года, каб лібералізувати ціни, каб дати можливість предпринимальникам наймати інших людей, каб зробити іншу податкову нагрузку, каб змінити ліцензування рознічного гандлю, каб, наприклад, відв'язати аренду помешкання у нерухомості від євро. І такі мер можно там с десяток назвать, яких можно просто было сделать и 7 месяцев наш врач ничего не робил. Когда я проанализовал программу, которую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, ну по сути, ни на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют этот кризис, эту рецессию в депрессию. И это найгоршее. Тут я погоджаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы в огле не повинны навык думать об тем, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала из него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез, и что он выключно наш. Справа в том, что калі разглядаць эканамічную мадэлі, таксама трэба разглядаць у кантэксце. То бок у кантэксце, калі была гандлёвая датацыя Расіі, яна была эфектыўная для выкарыстання гэтай гандлёвай датацыі. Ну і падобна, як, напрыклад, арабскія шэйхі выкарыстоўваюць датацыю прыроды, то бок нафтавыя рэсурсы. За экспорт датаванной нафты на Запад, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать и сновать и надалей, на вот в умовах падения цены на нафту трошки горш, махчима, коли протягивалась эта субсидия. Я бы сказал, что худший кризис нам привезен именно вито вот с этим резким скорочением той 10-годовой программы, а это на 20-годовой программы российской субсидии.
Прогучала передача «Праский акцент». У ей удельничали наш экономичный оглядальник Стасий Вашкевич, керовник Центру имя Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук и финансовый аналитик Сергей Чалы. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете «Радио Свобода». Про пару хвилинов мы звернемся до огляду телефонования за тыдень, а зараз международная тема. Падчас завершення суперечлівага візиту патріарха Кирила в Україну були обнародованы два гістарычныя документы, якія ілюструюць ролю Кремля і Російської православної церкви у розбуренні Української греко-католіцької церкви у 40-е годы 20-го стагоддя. С подрабязнастями Ганна Соус.
Недавний візит патріарха Кирила в Україну був перепинений непожаданим гостем з минулого – привідом Іосифа Сталіна. Старий ліст з архіву комуністичної партії, який стали доступні Радіо Свобода, ілюструє ту ступінь, якою попередники Кирила були утягнуті у намаганні Сталіна винищити Українську греко-католицьку церкву у 1940-х годах. Ліст патріарха Російської православної церкви Олексія I керівнику Совєтського совєту у справах релігії Георгію Карпову, датаваний 7 снежня 1945 году, коли Кремль мацаваў контроль над територіями у большей ступені католіцької Західної України після Другої сусветної війни. Карпов був полковником НКВД. У лісті Олексій повідомляє Карпову про так звану ініціативну групу, яка формувалася у греко-католіцьких епархіях у Західній Україні, яка каже ці на духовенство, каб яно пагадзілася расфармаваць іх царкву і пераўтварыць яе ў праваслаўную. Больш за 800 святароў ўжо далучыліся да гэтай ініцыятыўнай групы і чакаецца, што да новага году ўсё духавенства так зробіць за выключэннем невялікай колькасці кансерватараў, пісаў Алексій. Калі пісаўся ліст, усе епіскапы Украінскай грэка-каталіцкай царквы былі альбо пасаджаныя ў турмы, альбо сасланыя, паколькі Сталін імкнуўся знішчыць уплыў Ватыкану. У другім лісце, надрукаваным на гэтым тыдні аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам навінаў, Мікіта Хрушчоў, тады чалец савецкага палётбюро і высокапастаўлены кіраўнік камуністычнай партыі, інфармаваў Сталіна пра працу, зробленую, каб падзяліць Украінскую грэка-каталіцкую царкву і перавесці яе ў праваслаўную. Гэты ліст быў датаваны 17 снежня 1945 году, праз 10 дзён пасля ліста Алексія. Ігар Яцеў, прадстаўнік Украінскай грэка-каталіцкай царквы кардынала Любаміра Гузара, кажа, што гэтыя дакументы праліваюць святло на высілкі савецкіх уладаў ліквідаваць каталіцызм у Заходняй Украіне.
Важный момент еще, который следует с этого письма. Тот, что письмо показывает и иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской.
Гэты лісты праліваюць святло і на кантраверсійны візыт патрыярха Кірыла. Крытыкі наракалі, што ён выконвае палітычны заказ Крамля вярнуць паўднёвага суседа пад кантроль Масквы. Патрыярх Кірыл зрабіў спрэчныя заявы на ўкраінскім тэлебачанні, што расейцы і ўкраінцы адзіны народ. Ён таксама заклікаў украінцаў не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў у дасягненні блізкіх сувязяў з Еўропай. Ігар Яцеў мяркуе, што ў каментарах патрыярха ёсць рэха мінулых спробаў Масквы дамінаваць над Украінай.
На мой взгляд, з такімі акцэнтамі проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы жизни его церкви, которую он возглавляет.
Украинская греко-католическая церква, якая была сформована Берастейской унией в 1596 году, находится под уладой Ватикану, але выконывая византийские обрады, подобные на обрады православной церквы. Это лишится важным компонентом национальной специфики у Заходней Украине. У сакавіку 1946 году, только праз 3 месяцы после згаданных листов, духовенство, якое долучилося до инициативной группы, провела собор у Львове, каб анулявать Берастейскую унию. Она распускает украинскую католическую церкву и зливая ее с российской православной церквой и передает ее власность московскому патриархату. Законность так званого Львовского собору долго ставилась под сумнев, покольки на им не присутничали епископы. Игорь Яцев тлумачит, что некоторые святары пошли в подполье, каб подтримать веру, и проводили службы у лясах и на домах.
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии.
Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполья больше за 40 годи до снежня 1989 года, коли подчас либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально деяничать.
Про некоторые новые подробязности истории знищення Украинской греко-католической церкви у 40-е годы 20-го стагодзя розповідала Ганна Соус. А зараз пропонуем вашей увазе «Звонки на свободу». Огляд телефонування за тиждень подрихтовал Ягор Майорчик.
На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею.
Наконец дочекались того, что апошний указ на конт посредников отменены. Отбылось это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам, будет лепее. Ларыса, город Минск.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это.
Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет.
23 липеня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, что вырабатывают продукты харчевания. Администрация президента повинна что тыдень докладывать керовнику державы про выники мониторингу.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усю лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля 100-годовая не глянет. На вытворчесть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
Предпринимальников в Беларуси называли вшивыми блохами. Теперь назвали муравьями, что растягнуть распродадут завалы у складах державы. Глядишь, экономичная криза примусить керующих и нормальными людьми их назвать. Ну, хоть не такой касты, как керующие, да все с людьми. Цікаво. А антисамозвалы белорусские, они так само подтягнут на себе на распродаж.
Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу загад сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он до сей поры сгодился, что взяли в залог банк, чтобы дали взяли кредит на зарплату. По-другой, лет заехал пару сотен километров. Сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путно у нас не получится.
Днями керовник партии коммунистов белорусской Сергей Калякин пошкодовал, что Беларусь и Россия так и не увели одиную валюту. У таким выпадку Беларуси было б нашмат простей змагаться с экономичным кризисом. Не было б тых проблемов, якія теперь так неумело спробуя вырашить улада, потлумачил Калякин. Слухачи свободы говорить про белорусских коммунистов и Сергея Калякина у приватности.
На конт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў не паслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць. І стылянізм ён не ганьбіць. Ну так і зробіць Кремль яго президентом-резидентом.
Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, беднение народа, разбурение храмов, уничтожение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Забаранить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды, а коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши.
Сьомага жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 году, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе». Традыцыйна слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Наш правадыр заявіў, што ў 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Хаця не так даўно той жа правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне: калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, сношенным обсталеванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм праз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Зинов, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008-м предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете.
Очень много обсуждается действий президента насчет помилования забоев поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
На помнику 1000 годзе Брэста допустили 75 орфографічных памылак. Гэта яскрава паказвае, хто ў нашай краіне кіруе культурай, хто ў нашай краіне кіруе адукацыяй, што з сябе прадстаўляюць кіраўнікі раёнаў, абласцей, каго мы выбіраем у так званую палату. Я не хачу нікога пакрыўдзіць, але ж над помнікам працаваў вялікі калектыў. Гэта і заказчыкі, і аўтары помніка, і будаўнікі, і нарэшце прыёмная камісія. Няўжо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага чалавека? Ілля Копыл, горад Менск.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач, слушать.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Номер мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучалі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Говорить Радио Свобода. Наступная сторонка нашей недельной программы «Вольная студия». Апошнім часам Александр Лукашенко на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Гэта адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Уладзімір, 5 гадоў таму мы з вамі ў вольнай студыі гаварылі аб прыродзе дыктатуры. І вы тады цвердзілі, што дыктатар перад народам павінен быць адзін. І прыводзілі на гэты конт даволі пераканальныя аргументы, маючы на ўвазе тагачасныя паводзіны кіраўніка Беларусі. Сёння ён ні перад сваім народам, ні перад міжнароднай грамадскасцю не адзін, а з малалетнім сынам. Чаму ён, як вы лічыце, вырашыў адмовіцца ад гэтай сваёй ранейшай публічнай адзін? Адзіноты.
Вы выказалі памылковае меркаванне. Ён не адмовіўся ад сваёй адзіноты. Ён яе яшчэ больш закантраставаў. Нагадаю, што даколі гэта былі, напрыклад, танцы. Ён танчыў у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2 гады таму на Кастрычніцкім пляцы з маладымі прыгожымі дзяўчатамі. Кожны выпускны баль школьны яму Міністэрства адукацыі і адміністрацыя прэзідэнта адбіраюць выдатніцу і прыгажуню на прэзідэнцкі танец таксама. І Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэтай хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, то прыватнасці Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і вядзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне, Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўта, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўже яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разам з бацькам вайсковы парад на Дзень Незалежнасці. Вось якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты шасцігадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шматфункцыянальны.
Правільна? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога Крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевич распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць, а вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжыснянскі інтэрнат да адораных дзетак, і там адбыўся унікальнейшы дыалог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцый з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна па ягонай логіцы перадачай не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерці.
Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыскіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцны. Няма гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла. Можа потым адродзіцца. А па-другое, нават ты сем'я, якія трывалыя, не трывалыя, а не разваліваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія б марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў вас сабе, ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Ось вы звернули увагу на то, что Коля Лукашенко подаровал папу римскому российскомовный буквар. А вы зауважили, Владимир, этот хлопчик, он весь час молчит. Хотя в таком возрасте домагчися, каб дитя ничего не говорило, довольно складано. А коли такую ситуацию уявить, Коля молчит и раптом заговорить, скажем, по-белоруску, это был бы такой козыр у руках батьки, вы такого не допускаете?
Не допускаю, бо каб Коля заговорил по-белоруску, его треба несколько год с ранку до вечера каждый день без перепынку вучить белорусской мове. Ён же вучится лукашенковской мове. Коля распорос кажа, але не все чуют. Одна из ягоных цитатов отбылася у той момент, коли Лукашенко не поехал на скачки у Кремль, а узначалил шесть байкеров, сел на мотоцикл. Так вот, у гэтый момент батька шел с гэтым своим маленьким сынком, а ему там некие подарунки давали. И раптом Коля кажа, я подарок не принимаю. Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти. Это же невыносно
тяжко. Это кара невероятной эмоции. Але, как и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования, у кунг таки, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, каб вышей, а там лямпочки розные гараць, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почал танчить по гэтых кнопках, якія запускают ракеты. У офицера шок, яны пальцем не могут крануть президентское дитя. И яны только Богу взмолились, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымался неверогодный. То есть вот гэтые забароны приводят до того, что у нейкі момент, калі он отрымливая некую волю, и он начинает свавольничать абсолютно без всяких межев. Коля гэтый, коли так все будет протягиваться, мы такого психологичного зверода отрымаем. Жудасно просто.
Давайте трошки изменим ракурс нашей гутарки. Прикладно месяц тому, даючи звание академика в группе белорусских навуковцев, Лукашенко спытался у директора Института мовы и литературы Александра Лукашанца. Ну, дык ці размовляя еще белорусский народ народной мове. И отказ почу, что мова, дякуючи клопоту державы, живее и квитнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилось. Чи изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура. И все, что оточивая каляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И в этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. Его нема каштовностей. Каштовности утилитарные, это срод. Таким чином ён гандлюется с Кремлем. А вот знайдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знайдите, тому давайте там кредиты и так далее. И он распорос открытых это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже діячам. Тому заховалося утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской, як до товара.
Одночі я включил первую программу Белорусского радио и почув черговый спич Александра Лукашенко, где он неухвально выказался про сучасную мастацкую литературу. И тут я приводжу докладную цитату из его выступу. Лукашенко говорит: «А вот я классику усю перечитал, и она упрыгоживая мою библиотеку». А накольки гэтая прочитанная классика выявляется у мове Лукашенко? Ти обопирался он коли-нибудь на думки классиков? Это ж звычайная практика для людей публичных.
Не читал он классику. Есть иншее ягоное выказывание, где он каже, что вось я любил калісьці літаратуру, але в основном гістарычную, про гістарычных діячоў. Вось тут я до гэтага больш схільны, что ён открывал книжки про гэтых гістарычных діячоў, але их и так само не читал. Гэта человек, які постоянно, ён ніколі не сидел с книжками, ён постоянно был с людьми. Поглядзіце ягоную працу, и депутатскую, бригадзірскую, и дырэк. Які там книжки? Не читал ён, и абсолютно гэта не проявляется. Лукашенко набыл пэўныя здольности байка складальника.
Ну, байка это все-таки жанр литературы.
Байка ж бывает разная. Коли вы зойдете в курилку заводскую, сядете у курилку и...
Там показки, анекдоты.
Не, есть люди, которые, кроме этого, еще и байки рассказывают. У Лукашенко есть байки, которые тягнутся, можно, аж на целую сторонку. Байка с несколькими героями, с сюжетами, с моралью и так далее. Например, одна из них, вот у России на Заходе нема никаких войсков, клянутся, что мы бароним Россию, коли танки пойдут на Кремль, мы их не пропустим. И я сказал всем белорусам, что вы мусите быть готовы померти, каб танки туды не прошли. И белорусы погодились с гэтым. Шиковная байка.
Вы сгадали свой цитатник с выказыванием Лукашенки, який вытрымал некалькі выданняў. Калісьці Сталін прыйшоў на канцэрт Шастаковіча, і на наступны дзень у «Праўдзе» з'явіўся артыкул без подпісу пад назвай «Сумбур замест музыкі». Тое самае можна сказаць і пра экспромты кіраўніка краіны. Я ведаю, што вы і працягваеце калекцыянаваць гэтыя цытаты. Што вы збіраецеся рабіць з гэтай калекцыяй «Сумбуру», якая амаль штодня папаўняецца?
А што я раблю? Ужо больш 10 год я працую над кнігай «Куля для прэзідэнта». І вось гэтай цытатнік звычайны тэхнічны файл рамана. Я, па сутнасці, утварыў мегабайку з баек Лукашэнкі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў палітолаг Уладзімір Падгол.
«Вольная студыя». Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: svaboda.org.